Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 72-00-719 от 10 октября 2012 года. В студии Анастасия Гостюхина. Сегодня пятница, 24 мая. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 16 лет. И в ближайшие полчаса мы расскажем вам о новостях района и области. Затем 24 мая – День славянской письменности. Далее рубрика «Будьте здоровы! Как избежать укуса клеща?». В продолжении выпуска рубрика «Правопорядок». И в завершении программы реклама и прогноз погоды. И обо всем этом более подробно. Областные новости. Александр Мор поздравил тюменцев с Днем славянской письменности и культуры. С Днем славянской письменности и культуры поздравил земляков губернатор Тюменской области Александр Мор. Глава региона отметил, что исторически письменность объединяла народы, была источником мудрости и духовности. Наша общая задача – хранить и передавать новым поколениям литературные и художественные достижения нашей страны. Бережное отношение к памятникам старины, чувство гордости за свою родину. В Тюменской области с большим вниманием относятся к сохранению традиций и культуры всех народов и конфессий. Это основа крепкого гражданского мира и согласия. Ежедневно занимается образованием и развитием подрастающего поколения большая команда профессионалов разных отраслей. Воспитатели, педагоги, библиотекари, филологи, деятели культуры и искусства. Многие из них добиваются всероссийского признания, говорится в поздравлении. Губернатор отметил, что в преддверии праздника в образовательных организациях и учреждениях культуры организованы творческие и познавательные мероприятия, где каждый участник может еще больше узнать о славянской письменности и культуре. Тюменский эксперт подчеркнул важность переговоров Путина и Си Цзиньпина. Договоренности глав России и Китая оценил генеральный директор компании «Онлинк» Сергей Сдорнов. Он отметил их важность для Тюменской области и всего нефтегазового сектора. По итогам визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китай была достигнута договоренность об увеличении взаимных инвестиций в двустороннюю торговлю, о наращивании поставок нефти и газа и создании новых транзитных коридоров. Президент сообщил, что за прошлый год взаимный товарооборот увеличился почти на четверть, до 227 миллиардов долларов. Россия и Китай сформировали портфель из 80 крупных инвестиционных проектов. Этот аспект встречи очень важен для Тюменской области и всего нефтегазового сектора. Нефтегазовая отрасль в значительной степени зависит от Китая, сказал Сергей Сдорнов. Несмотря на то, что компании за последние 10 лет сориентировались на импортозамещение и то, что еще 10 лет назад мы покупали, сейчас в достаточно большом объеме делаем самостоятельно. Но потребность страны значительно больше ее производственной мощности. Китай помогает закрывать эту дельту дополнительным оборудованием, буровыми, запасными частями, химией. Без этого партнерства у нас останется незакрыта область ГРП. В этом сегменте мы зависимы от китайского оборудования на 90%. В части микроэлектроники для нефтегазовой отрасли систем управления бурением зависимость от Китая на 60-70%. В перспективе 2-3 лет с учетом масштабирования отрасли мы сможем стать более самостоятельными, но сейчас партнерство с Китаем – это стратегический приоритет. Китай производит буровые установки, компрессорное оборудование, энергетическое оборудование, силовые дизельные двигатели, приводные части различных видов мощностей, бурильные трубы, буровой инструмент, силовое оборудование и многое другое для нефтегазовой отрасли. Китай – важный транзитный хаб. В предвкушении возможных санкций Китай готовит транзитные площадки через Индию, Пакистан, страны Ближнего Востока. Но достигнутые на высшем уровне договоренности – это гарантия сохранения существующих логистических цепочек, подчеркнул эксперт. 1716 камер будут следить за ходом ЕГЭ в Тюменской области. 1716 камер будут наблюдать за экзаменами школьников в Тюменской области. Провайдер Ростелеком оборудовал системой видеонаблюдения 858 аудиториях для сдачи ЕГЭ в регионе. В 2024 году основной период ЕГЭ начался 23 мая и продлится до 5 июля, а дополнительный период пройдет с 4 по 23 сентября 2024 года, сообщает пресс-служба филиала в Тюменской и Курганской областях. В этом году в Тюменской области ЕГЭ будут сдавать более 10 тысяч 11-классников. Ход экзаменов проконтролируют не только умные камеры, но и команда общественных наблюдателей, включая студентов тюменских вузов и колледжей и представителей Российского союза молодежи. Это обеспечит равные возможности для участников испытаний и повысит объективность результатов наших выпускников, сказала директор Департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова. Все цифровые камеры, задействованные в проекте, поддерживают высокое видеоразрешение и передают качественный звук, а также обеспечивают необходимый угол обзора. В кадр попадают участники ЕГЭ, а также место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. При этом персональные данные школьников, содержание заполненных бланков регистрации и ответов остаются в тайне. Видео из всех аудиторий транслируется в режиме реального времени на специальный служебный портал. Выявлять нарушения в ходе экзаменов поможет технология анализа поведения с использованием нейросети. При обнаружении сомнительной активности система подаст сигнал и автоматически отметит подозрение на нарушение. Затем запись с нужной минуты поступит на проверку наблюдателю, а после на утверждение модератору. Такой многоступенчатый контроль позволяет снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи экзаменов прозрачнее. Эксперт отметил возможности при создании межвузовского кампуса в Тюмени. Тюменский кампус позволит вузам объединить свои усилия для достижения национальных целей развития страны. Это отметил на онлайн-площадке экспертного клуба России член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский. Комментируя рабочую встречу губернатора Тюменской области Александра Мура с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фальковым. В состав кампуса войдут 5 тюменских вузов. Университеты должны активно участвовать в этом процессе совместно с регионами, учредителями и партнерами. Вместе им предстоит провести большую работу и скорректировать стратегии развития вузов, чтобы обеспечить качественное образование и подготовку кадров, соответствующих современным требованиям. Создание межвузовского кампуса в Тюмени является важным шагом в развитии образования и науки в регионе. Этот проект позволит сформировать благоприятные условия для студентов, преподавателей и научных работников, а также способствовать инновационному развитию области, считает Борис Корсунский. Кампус будет способствовать обмену знаниями и опытом между вузами, а также создать уникальные возможности для совместных научных исследований. Эксперт отметил, что развитие образования и науки является приоритетным направлением для всех регионов России. Только через совместные усилия государства, образовательных учреждений и бизнес-сообщества можно достичь значимых результатов в этой сфере. Создание межвузовского кампуса в Тюмени станет ярким примером успешного партнерства и совместной работы в интересах развития образования и науки, подчеркнул он. Создание в Тюмени межвузовского кампуса в рамках нацпроекта «Наука и университеты» стало одной из основных тем для обсуждения на рабочей встрече. Кампус представляет собой комплекс объектов научно-образовательной, технопарковой, спортивной, культурно-досуговой и жилой инфраструктуры общей площадью более 167 тысяч квадратных метров. Тюменцы могут взаимодействовать с МФЦ через ВК-мессенджер. Жители 7 российских регионов могут получать информацию из МФЦ через мобильное приложение ВК-мессенджер. Часть инструментов для взаимодействия с учреждением доступны жителям Тюменской области, сообщает Минэкономразвития Российской Федерации. Пользователи сервиса смогут получать информацию о статусе дела, записываться на прием или отменять запись, задавать вопросы в чат-боте, делиться мнением о работе офисов «Мои документы». Получение обратной связи от пользователей ВК-мессенджера позволит оперативно реагировать на запросы получателей госуслуг и тем самым повышать качество клиентского сервиса, считают эксперты. Владимир Якушев. За 60 лет тюменская нефтяная отрасль кардинально изменилась. Приветствие участникам научно-практической конференции ТЭК Тюменского региона «Экономика России» направил полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он отметил, что за 6 десятилетий тюменская нефтяная отрасль кардинально изменилась. Уверен, что люди, стоявшие у истоков, были бы поражены масштабами, которых она достигла. За это благодарю каждого, кто принимал участие в становлении и развитии отрасли, говорится в телеграмме. Владимир Якушев напомнил, что на скважинах Усть-Балыкского, Шаимского и Мегионского месторождений были добыты и отправлены в Омск на ближайший нефтеперерабатывающий завод сотни тонн черного золота. Так началась новая важная глава в истории Тюменского региона, которая на десятилетия определила экономику не только Западной Сибири и Урала, но и всей страны. Полпред подчеркнул, что пробная эксплуатация скважин легла на плечи геолога-разведчиков. Они мобилизовали свои внутренние ресурсы и, несмотря на практически полное отсутствие нефтедобывающей инфраструктуры, достигли поставленных целей. Отметим, конференция ТЭК Тюменского региона «Экономика России» приурочена к юбилею первой промышленной нефти региона. Участие в ней принимают эксперты, ученые и ветераны в сфере нефтепереработки и нефтегазовой добычи. Сообщает агентство «Тюменская линия». Эти и другие новости читайте на сайте, в социальных сетях и телеграм-канале «Наш Абатский». А также читайте газету «Сельская новь» и будьте в курсе последних событий в районе и области. Рубрика «Литературный календарь». 24 мая – День славянской письменности и культуры. Более подробно об этом нам расскажет библиограф Центральной районной библиотеки Анна Клишева.
Ежегодно 24 мая в России отмечают День славянской письменности и культуры. В этот день православная церковь вспоминает создателей славянской азбуки святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Религиозный праздник стал общегосударственным в 1991 году. Первое упоминание о праздновании Дня памяти солунских братьев встречается в древних болгарских книгах, датируемых XII веком, хотя просветительскую деятельность Кирилл и Мефодий начали в IX веке. Братья Михаил и Константин – это мирские имена славянских просветителей, родились в византийском городе Солунь в семье военного начальника. Мать была гречанкой, а отец – болгарин. Михаил избрал карьеру военного, но спустя десятилетия постригся в монахи и служил на Афоне под именем Мефодий. Младший брат Константин изучал науки в Константинополе при императорском дворе. По окончании обучения преподавал философию в университете. По поручению византийского императора Михаила III солунские братья отбывают миссионерами в арабский халифат Хазарию нести свет христианства этим народам. Константин получает имя Кирилл. В 863 году Михаил III отправляет братьев в Великую Моравию по просьбе моравского князя Ростислава, считавшего, что для простого народа церковные службы на славянском языке понятнее, чем на латыни. Для этой миссии Кирилл создает первую славянскую азбуку «Глаголицу» и переводит евангельские тексты на славянский язык. На вопрос, кто и когда создал другую славянскую азбуку кириллицу, ученые до сих пор продолжают спорить. Для того, чтобы более подробно окунуться в тему славян и их культуры, мы предлагаем вам познакомиться со следующей литературой. Алексей Глухов. «Русь книжная». Автор провел кропотливую работу, чтобы, пользуясь многочисленными источниками, восстановить картину начала письменности на Руси, зарождение грамотности, возникновение древнейших рукописей. С большим значением истории ведет он разговор о продвижении книги, о первых ее авторах и первых читателях. Зримо видишь, как создавались и как исчезали нередко бесследно монастырские библиотеки. Вместе с исследователями испытываешь истинное волнение за судьбу книжного собрания московских князей, тайна которого не раскрыта до сих пор, а рассказ о новгородских берестяных грамотах походит на своего рода поэтическую новеллу. Елена Перехвальская «Откуда азбука пошла?». Книга состоит из 7 рассказов о рождении письменности. Читается она с большим интересом. Особенно увлекателен рассказ «Путята стал переписчиком». Он о мальчике Путяти, который очень любил книги, ценил, дорожил ими, считая их ларцами мудрости и красоты. О том, как Путята стал переписчиком книг, как рождается книга с помощью букв, вы узнаете из этой познавательной истории. А в рассказе в типографии Ивана Федорова вы познакомитесь еще с одним мальчиком Микиткой. Узнаете много нового и интересного об истории печатного станка. Кто такой Иван Федоров, Петр Тимофеев Мстиславец, о первой русской азбуке и о ее значении в истории книгопечатания. Елена Филикова «Русская письменность». Это энциклопедическое издание вышло в серии «История России». Оно рассказывает об истории письменности от ее начала до современных дней. Много нового и интересного мы узнаем о видах письменности. Почему кириллица вытеснила глаголицу, что такое устав, полуустав, бязь, заставки и для чего они нужны. Целые главы книги посвящены Ярославу Мудрому, Ивану Грозному, Ивану Федорову. Почему их вклад в развитие русской письменности и культуры огромен? Вы узнаете, прочитав эту книгу. Советуем прочитать раздел книги, посвященный Владимиру Далю, человеку, который собирал слова и создал великую книгу «Толковый словарь великорусского языка». А знаете ли вы, какой великий русский писатель подсказал Далю идею собирать слова? Читайте книгу, и вы узнаете ответы на все вопросы. Это лишь малая часть той литературы о славянской культуре и письменности, имеющаяся в фонде Центральной библиотеки. Если День славянской письменности и культуры нашел отклик в вашей душе и сердце, мы ждем вас на огонек. Наши двери всегда открыты. Приятного вам чтения!
Напоминаю, у нашего микрофона была библиограф Центральной районной библиотеки Анна Клишева. Далее в программе рубрика «Будьте здоровы». Как защитить себя от укусов клещей и что делать, если все-таки это случилось, расскажет руководитель учебно-консультационного пункта ПГО ЧС Абатского района Анатолий Бажин.
С наступлением весны начинается сезон активности клещей, причиняющих вред здоровью населения. Клещи обитают на траве и в невысоких кустарниках. Период их активности начинается в апреле и завершается к октябрю. При укусе клеща человек может заразиться различными инфекциями. Наиболее опасными из них являются клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Эти заболевания могут приводить к тяжелым необратимым последствиям. Параличам, нарушениям функций мозга, поражающим сосудов и внутренних органов, инфекционно-токсическому шоку и даже смерти. Как защититься от них? Обязательно проходить вакцинацию от клещевого энцефалита. Надевать на прогулку в лес или парк светлую однотонную одежду, максимально закрывающую руки и ноги, а также обувь, полностью закрывающая ступни. Пользоваться средствами, отпугивающими клещей, репеллентами. Избегать контакта с травой и кустарниками. Ходить по широким тропинкам. На прогулке осматривать одежду каждые 20-30 минут. После возвращения домой тщательно проверить все тело, включая волосистую часть головы и естественные складки. Что делать в случае укуса клеща? Постараться как можно быстрее извлечь клеща самостоятельно или обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Чем быстрее снят клещ, тем меньше риск заражения. При самостоятельном извлечении клеща постараться не повредить его. Нужно захватить ее пинцетом или петлей ближе к головке и плавно потянуть вверх. После этого обработать место укуса любым антисептиком. Клеща поместить в плотно закрывающуюся емкость, положить туда ватку, смоченную водой, чтобы клещ не высох. Затем обратиться в ближайшую лабораторию, где проводятся исследования клещей на различные клещевые инфекции. Это позволит своевременно провести экстренную профилактику инфекции. В случае обнаружения в клещах возбудителя инфекции нужно обратиться к врачу, чтобы получить назначение для профилактической терапии. Это позволит предотвратить развитие заболевания. Если не удалось сделать анализ клеща, также нужно обратиться в медицинское учреждение для назначения профилактической терапии. Быть очень внимательным к своему здоровью в течение месяца после укуса клеща. При изменении самочувствия, повышении температуры, покраснении в месте укуса и другие, следует обратиться к врачу, сообщив ему о факте присасывания клеща. Это даст возможность начать грамотное лечение и снизить риски опасных осложнений. Помните, болезнь легче предупредить, чем лечить. Берегите себя, будьте здоровы.
О том, как обезопасить себя от клещей, рассказал руководитель учебно-консультационного пункта ПГО ЧС Абатского района Анатолий Бажин. Далее в программе рубрика «Правопорядок». Как не стать жертвой мошенничества, нам сегодня расскажет заместитель начальника отдела полиции номер 1 МВД России Шимский Дмитрий Федотов.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, дистанционное хищение с использованием информационно-телекоммуникационных технологий стремительно набирают силу. Мошенники умело используют всю доступную информацию и современные технологии, разбираются в психологии людей, вынуждая жертву раскрывать всю информацию о себе, либо совершать те или иные действия, используют человеческие слабости, чувство обеспокоенность за близких, жалость в своих корыстных интересах. Чтобы не оказаться жертвой мошенников, необходимо знать следующее. Сотрудники любого банка никогда не просят сообщать данные вашей карты, номер карты, срок ее действия, секретный код на оборотной стороне карты, так как у них однозначно имеются ваши данные. Ни при каких обстоятельствах не сообщать данные вашей банковской карты, а также секретный код на оборотной стороне карты. Хранить пин-код отдельно от карты, ни в коем случае не писать пин-код на самой банковской карте, не сообщать пин-код третьим лицам, остерегаться телефонных мошенников, которые пытаются ввести вас в заблуждение. Лучше избегать телефонных разговоров с подозрительными людьми, которые представляются сотрудниками банка. Не бойтесь прервать разговор, просто кладите трубку. Внимательно читайте смс-сообщения, приходящие от банка. Никогда и никому не сообщайте пароли и секретные коды, которые приходят вам в смс-сообщении от банка. Помните, что только мошенники спрашивают секретные пароли, которые приходят к вам в смс-сообщении от банка. Сотрудники банка никогда не просят вас пройти к банкомату. Если вас попросили пройти с банковской карты к банкомату, то это очевидно мошенники. Не покупайте в интернет-магазинах товар по явно заниженной стоимости, так как это очевидно мошенники. Никогда не переводите денежные средства, если об этом вас просит сделать ваш знакомый в социальной сети. Возможно, мошенники взломали аккаунт. Сначала свяжитесь с этим человеком и узнайте, действительно ли он просит у вас деньги. В сети интернет не переходите по ссылкам на неизвестные сайты. Действуйте обдуманно, неторопливо. Помните, что бесплатный сыр только в мышеловке.
О том, как не стать жертвой мошенничества, нам рассказал заместитель начальника отдела полиции номер 1 МВД России Шимский Дмитрий Федотов. И далее реклама на радио «Абатский вестник».
Во время пожароопасного сезона департамент лесного комплекса Тюменской области просит строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах несут ответственность по закону Российской Федерации. При обнаружении лесного пожара звоните по телефону горячей линии в Тюменскую базу авиационной и наземной охраны лесов. 8 800 100 ровно 9400.
Министерство обороны Российской Федерации проводит набор операторов беспилотников. Ежемесячный доход от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата 295 тысяч рублей. Статус ветерана боевых действий. Присоединяйся к своим. Вступай в ряды военнослужащих по контракту. Звони 79 19 05 или 117 18+.
Как дела в школе?
Все хорошо.
Слова могут быть жестоким оружием, которое ранит и причиняет боль. Об этом нужно говорить. Подростки часто скрывают, что сталкиваются с агрессией сверстников. Мы поможем понять, что ваш ребенок подвергается травле, а также сохранить доверительные отношения. Телефон доверия для подростков и родителей. 8-800-2122. Психологическая помощь для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Бесплатно и анонимно. 8-800-2122.
Жизнь после 55 только начинается. Станьте серебряным добровольцем, начните помогать другим. Позвоните 51-77-05.
Министерство обороны Российской Федерации проводит набор военнослужащих по контракту. Ежемесячный доход от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата 295 тысяч рублей. Статус ветерана боевых действий. Здесь каждого называют братом. Здесь непросто, но все работают ради общей победы. Присоединяйся к своим. Звони 79-19-05 или 117-18+.
Мобильный телефон. Ваш друг и помощник. Но телефон может быть и вашим уязвимым местом. Вы можете стать жертвами телефонного и СМС-мошенничества. Распознать мошенничество и не дать преступникам шанса куда проще, чем добиться от них компенсации ущерба. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
Лес – наше общее достояние и бесценное зеленое богатство России. 90% лесных пожаров возникают по неосторожности или беспечности человека. Пожары наносят непоправимый ущерб лесу. Будьте осторожны в лесу с огнем. Огонь в лесу – не просто опасность, а предвестник трагедии. Лес – это уникальное наследие, сохранить которое – наша задача.
А сейчас бесплатное объявление на волнах нашей радиостанции.
Люди говорят, что в жизни не хватает меня. Я знаю, вы меня ищете. Я вас давно и долго жду. Заберите меня. Я совсем рядом. Детский дом номер 4. Ваше счастье.
Уважаемые радиослушатели, заберите счастье домой.
И в завершении программы прогноз погоды. Завтра, в субботу, 25 мая, малооблачно, без осадков. Температура воздуха утром минус 1, днем до плюс 12 градусов. Ветер западный 4 метра в секунду. В воскресенье, 26 мая, малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха утром плюс 7, днем до плюс 13 градусов. Ветер северный 6 метров в секунду. В понедельник, 27 мая, облачно, небольшой дождь. Температура воздуха утром плюс 4, днем до плюс 8 градусов. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. И во вторник, 28 мая, облачно, дождь. Температура воздуха утром плюс 3, днем до плюс 10 градусов. Ветер западный 6 метров в секунду. Информация о погоде с сайта ГИС Метео. И И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго. Следующий выпуск программы выйдет во вторник, 28 мая. Радиоканал «Аббатский вестник» рекомендован слушателям старше 16 лет. Thank you.